I forgot to tell you at the beginning that it's special to be here in Samara.
Забыла сказать вам в начале, что для меня особенным является мой приезд в Самару.
Not only because I enjoy the fellowship with each of you.
Не только потому, что для меня большая радость общения с каждым из вас.
But my oldest daughter is marrying Jake Snyder. He lived for 9 years in Samara.
Но моя наша старшая дочь выходит замуж за сына Джона, да, Джон Снайдер, Джона Снайдера. Его сына зовут Джейк. И я вот сейчас как раз провожу с ними консультирование.
So I asked Jake, do you really want to have counsel from your future father-in-law?
Я Джейку задал вопрос: ты на самом деле хочешь, чтобы именно я проводил добрачное консультирование?
And he said, yes, your daughter said I should do that.
Он сказал: да, потому что так хочет ваша дочь.
We're going to talk now point number two, discerning the difference between homes, and the question is, who is the Christian?
Сейчас мы поговорим о втором пункте нашей темы, поговорим о различии между разными типами семей и начнем с определения, кто же такой христианин.
You need to find out who the Christian is because it'll determine your scriptural approach to the problem of abuse.
Вам необходимо изначально определить, кто в семье христианин, чтобы потом выбирать местописание из Библии, то есть какие стихи из Писания применять при душепопечении.
And I have found many times people say they're Christians, but I need to hear their testimony of faith.
Часто я слышу, люди мне говорят, что они христиане, но мне необходимо узнать от них, что они думают о вере.
And you need to find out, where do they go to church, and are they accountable to that church through membership?
И вам нужно узнать, в какую церковь они ходят, и являются ли они членами этой церкви, несут ли перед кем-то, вот отвечают ли перед кем-то.
So, on this chart here, you can see this matrix, and it explains if the person is a Christian or if they're an unbeliever, and whether it's the husband or the wife.
И вот на вот этой вот семейной матрице вы можете увидеть как бы разные комбинации. Кто христианин в семье? Это муж или жена?
And the arrows that cross in the middle explain that you might have a Christian husband with an unbelieving wife, or it's a unbelieving husband with a Christian wife.
И вот эти вот стрелочки в середине показывает, что могут быть разные варианты. Христианином может быть муж, жена неверующая, или наоборот, жена христианка, а муж неверующий.
And what is unique or distinct about the Christian is you have the church.
Вот что особенного в том, что кто-то является христианином? В таком случае появляется церковь. То есть можно применить обращение к церкви.
And in addition to the church, everybody has the civil authorities, the police or the government.
Дополнительно к церкви есть еще также и светские власти. Можно обратиться к в полицию или какие-либо другие соответствующие институции.
So we're going to look at four scenarios, four different situations.
И мы сейчас с вами рассмотрим четыре разных варианта, четыре сценария возможных.
So, number one on the left is Christian husband, Christian wife.
Значит, первый номер – христианин муж и жена. Также является христианка, оба верующих.
And you notice the heading, the next heading, it is, this is the most promising situation since they both claim to be believers.
И вверху над стрелочкой вы видите, что написано «наиболее предпочтительный». Ну, вот более было бы корректно сказать, наиболее многообещающий или потенциально успешный вариант, так как оба человека верующие.
It's also the least common, because if they're truly believers, why would there be abuse?
этот вариант также и наименее распространенный, потому что, ну, если оба из них верующие, почему же происходит такая ситуация в их семье?
So let's look at Matthew 18, verses 15 through 17.
Давайте откроем Матфея 18 главу, 15-17 стихи. Матфея 18, 15-17. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Иисус говорит, если брат твой согрешает, и он имеет в виду верующего человека, другой человек, его брат должен подойти к нему и наедине обличить его в его грехе. И в данном случае о грехе мы говорим как о насилии. Если он не слушает вас и не раскаивается в этом грехе, продолжает совершать насилие.
И Иисус говорит нам, что следующий шаг. Он говорит, возьмите еще одного человека с вами, чтобы было два свидетеля.
Иисус говорит, какими должны быть дальнейшие действия. Нужно привести еще одного человека. Если он и двоих не слушает, необходимо говорить диаконам и пастырям церкви.
Let the whole church know that this person, they claim to be a Christian, but they're acting like an unbeliever.
Если человек согрешающий не слушает лидеров церкви, тогда необходимо говорить об этом всей церкви. Говорить о том, что человек утверждает, что он является христианином, но его поступки свидетельствуют о другом.
And if you have contact or you talk to this person, you, the believer, call him, or if it's the wife, call them to repentance.
You the believer, the one who counsels.
Oh, the so if it follows these steps and they tell it to the church, then all the believers in the church, when they see the person, should tell them to.
И тогда, когда вот ситуация уже становится известной церкви, тогда каждый верующий человек должен подходить к такому грешнику и призывать его к покаянию.
And the purpose is for them to be reconciled to God.
Самая главная цель, чтобы человек примирился с Богом. И научился жить согласно воле Божьей, жить так, чтобы это было угодно Богу. Что же делать, когда у вас такой сценарий? Муж христианин, жена неверующая. Откройте 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах».
One time I was counseling a couple, and I asked them, how do you think, how would you rate your marriage on a scale of 1 to 10, 1 being terrible, 10 being wonderful? How would you rate your marriage?
Однажды я проводил душепопечение с одной семьей, и я им задал вопрос. Если бы на шкале от 0 до 10 вы отметили, каким является ваш брак, каким бы он был, если вот единица – это ужасный, и 10 – идеальный брак.
And the wife said, and she was not a believer, and she said, maybe two or three.
Жена была неверующая, она сказала, ну, где-то двоечка или троечка.
And the husband said, no, it's more like minus three, like even past zero, negative three.
Вот муж сказал, да нет, наверное, больше минус три, минус два. То есть еще в негативную сторону ушел.
So I asked him, and what about your walk with God? How would you rate, you know, your relationship with God? And he said, oh, that's about a nine or a ten.
И тогда я задал ему вопрос, а как бы вы оценили ваши отношения с Богом? Вот тоже по такой же шкале. Он сказал, ну, наверное, где-то 9 баллов.
And I said, you're a hypocrite.
Я ему ответил, вы лицемер.
И
я показал ему этот стих в 1 Петра, в 3 главе. Потому что вот жизнь с женой, со своей супругой в понимании... Означает, что жена вот в такой семье должна ощущать себя ценной. Что вот они заботятся. И поскольку, особенно поскольку муж является христианином, он мог бы отображать любовь Христа по отношению к ней. Но жена мне сказала, что она не ощущает любви, она не ощущает, что ее ценят, к ней относятся с уважением. Муж сказал, что их брак ужасный.
И
я сказал ему, что ты должен любить свою жену так, как написано вот в 1 Петра 3:7, потому что если любить и уважать, если вот согласно этому стиху, если любите и уважаете своих жен, то не будет никаких препятствий в молитвах. Если же наоборот, если отношение другое, то как раз-таки вот молитвы будут как бы вот отскакивать от потолка. Будут препятствия в молитвах.
But more often what I found in counseling is you have an unbelieving husband and a Christian wife.
Но чаще в моей практике встречаются семьи, где мужья неверующие, а жены верующие.
That's
это вот третий вариант.
Read, 3,
мы прочитаем 1 Петра, 3 главу с 1 по 6 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Откуда жена может брать вот эту вот силу, чтобы поступать так, как ей говорит Петр? Откуда черпается эта сила? God has. From God.
And you notice verse 1 begins in the same way. Is it that way in Russian? In the same way.
Вот самый первый стих начинается. Так же и вы, жены.
So when he says in the same way, he's taking us to the previous verses, and that's how we began our session this morning, the example of Christ.
Говоря также, также и вы, Петр отсылает нас к предыдущей главе и отсылает к тому, с чего мы начали сегодняшний день, со Христа.
So a believing Christian wife has hope because she looks past her unbelieving husband and she can have respectful behavior to her husband because she looks to the Lord Jesus.
Верующая жена имеет эту силу, потому что она как бы смотрит сквозь своего неверующего мужа, смотрит на Бога и черпает у него силу, потому что она подчиняется Христу.
And Peter says, instead of her pointing the finger and telling them, you must repent. Why don't you repent? Why won't you become a believer?
И вот Петр говорит, что вместо того, чтобы указывать пальцем на своего неверующего мужа и призывать его к покаянию, и постоянно повторять ему о том, что ему необходимо покаяться,
verse 1 says that the unbelieving husband may be won without even a word when he sees the behavior of his wife.
В первом стихе говорится, что мужья могут даже остаться без слов, видя то, как их жены верующие им подчиняются.
Because even if he is abusive towards her, he cannot take away what is in her heart.
Но несмотря на то, что он жесток по отношению к ней, он никогда не сможет отнять то, что у нее в сердце запечатлено. Он не может уничтожить то, что Господь производит в ней и через нее.
And so Peter gives a good reminder here to continue to have hope. And looking to the Lord, and it will have an effect in God's time, Lord willing, on the husband.
И Петр говорит о том, чтобы жены продолжали уповать в надежде, и что в этом уповании, от этого упования будет плод и будет результат в Божье время.
And the last category is when you have an unbelieving husband and
И последний вариант, последний сценарий – это когда оба, и муж, и жена, неверующие.
In Genesis chapter 3, verse
16. В Бытие, в 3 главе, 16 стихе.
And this is the idea that now Adam and Eve have fallen into sin and God is pronouncing the curse.
Вот здесь говорится о том, что Адам и Ева согрешили, и Господь налагает свое проклятие на них.
And he says there in verse 16, as part of the curse, to the wife your desire will be for your husband, and he will rule over you.
Здесь Господь вот говорит во второй части 16 стиха, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой.
There's different views on what this verse means.
Существуют разные взгляды, разное мнение на то, что же значит вот этот вот стих.
But many Bible scholars believe that the husband ruling over is not in a loving way, but in an abusive way.
Но вот многие ученые, богословы склоняются к тому, что это не просто, что вот это господство означает, что муж будет проявлять насилие и жестокость по отношению к жене.
And the desire for the wife is to want to be in a position where she can tell the husband what to do.
А вот это вот влечение жены к мужу означает, что у жены всегда будет желание управлять своим мужем и говорить ему, что необходимо
делать.
Вне зависимости от того, как же толкуется это место Писания, факт остается фактом. В таком браке всегда будут конфликты.
And
И супруги не будут знать, как решать эти конфликты. Поэтому Господь дает нам руководство, как поступать в Своем Слове.
So, the question then next on your outline is, who is the abuser? The abuser in the Christian home.
Следующий вопрос в ваших конспектах. Кто проявляет насилие в семье?
And, if you have an, remember, we're talking about two believers here.
Сейчас мы говорим о двух верующих.
And you have an abusive husband, this is not immediate grounds for divorce.
И ситуация, когда и муж, и жена верующие люди, и жестоким является муж, то есть насилие проявляет муж. Это такая ситуация не является основой для моментального расторжения брака. Существуют разные мирские взгляды на то, каким главой должен быть муж. Он приходит домой, это вот его замок. Он восседает на своем престоле и говорит своей жене, что ей нужно делать и как ему служить. И он начинает вести себя как диктатор. И когда вы встречаетесь с таким человеком во время процесса душепопечения, он говорит о том, что это роль жены, она должна мне подчиняться. Но он на самом деле он неправильно применяет свою роль как лидера семьи. Потому что в 5 главе Ефесянам он призывается любить свою жену так, как Христос любит церковь. И муж, который постоянно говорит своей жене, что она должна ему подчиняться, не является очень эффективным главой семьи и лидером. Если он любит свою жену так, как Христос любит церковь, у нее должно быть естественное желание подчиняться ему. Также может быть ситуация потенциально, где жестокой является жена. Такое когда-нибудь происходит, как вы думаете? It does happen. Sometimes. Like with a frying pan. Depends on the culture, the country.
Before I became a pastor, I was a pilot in the Navy.
До того, как я стал пастырем церкви, я был пилотом. Я служил в воздушных силах Америки.
And one of the other pilots that I flew with became a believer.
И один из пилотов, с которым я вместе летал, он уверовал.
And he would come to our home and come to Bible study, and I helped disciple him.
Он приходил к нам домой, посещал наши домашние группы, наше служение, и я также вот наставлял его.
And he married a woman that he met in the church.
Он женился на вот женщине, которую он встретил в церкви.
И
я видел, что эта женщина, к сожалению, не очень проявляет дружелюбие по отношению ко мне и моей жене.
But I didn't think I love my friend, and so I thought, well, you know, he married her, we need to love her and try to be friendly with her.
Ну, я вот, ну, не обратил внимания изначально на это. Я любил своего друга, и мы подумали, он любит эту женщину, значит, он хочет жениться на ней. Ну, да будет так.
And he they had two boys, they had two children.
У них родились двое сыновей.
And one day he called me and he said, my wife is in prison.
И вот однажды он позвонил мне и сказал, что жену арестовали. Она в тюрьме. Что такое? Что произошло? И он признался, что вот, сказал, я не говорил тебе, но она очень жестокая была все это время. И в этот раз она проявила насилие по отношению к одному из сыновей. И когда я вступился за сына и сказал ей прекратить это делать, она взяла стеклянную вазу и бросила в меня. И ваза попала мне по лбу и рассекла мне лоб. Я пытался успокоить ее.
But she wouldn't stop. So I called the police.
Я пытался успокоить свою жену, но она не сдавалась, и мне я вынужден был вызвать полицию. Когда они увидели мой лоб, увидели следы крови на мне, они сказали, что мы вынуждены забрать вашу жену. Я спросил у своего друга, был ли это первый раз.
And he said, no, this happened many times before. Not the bleeding, but many times she got out of control.
Он сознался, что это не был первый раз, то есть, ну, не ситуация, когда он был ранен, вот, но очень часто она выходила, теряла контроль над собой.
And I didn't know what to do, and so I just kept it to myself.
Я не знал, что делать, просто остался с этой ситуацией. Оставил это при себе. Многие мужчины так поступают, потому что считают, если они расскажут о том, что их жены жестокие, проявляют насилие, то это будет характеризовать их как слабых людей. То есть, если они будут говорить об этом другим людям. И, как правило, если жены жестокие, если они проявляют насилие, то этому предшествует насилие в их жизни.
My friend asked his wife's parents, was she always like this? Was she like this as a child?
И мой друг задал такой вопрос родителям этой женщины. Он спросил у них, всегда ли она была таким жестоким ребенком, с детства ли. Они сказали, что она была такой с детства, на что он спросил, вот почему же вы мне не сказали об этом? Они сказали, что мы надеялись, что ты ее изменишь. Но ситуация, к сожалению, только усугубилась. И мне нужно было присутствовать на судебном разбирательстве, когда принималось решение, кому отдавать детей.
And the court ordered that she needed to be evaluated by a psychiatrist, and they said she had an anger disorder.
Суд вынес решение, что она должна была пройти обследование у психиатра. Вот, решение психиатра было таково. У нее было определенное расстройство, связанное с таким неконтролируемым гневом. Проблема заключалась в том, что она утверждала, что она христианка.
And getting a diagnosis with a disorder and then taking some medication or living with this name of a disorder doesn't give much hope.
но такой диагноз и присутствие в жизни человека, принятие огромного количества препаратов не предполагает, что у человека вот, остается много надежды.
And Lord willing, they begin to change as they embrace and begin to practice the truth from God's word.
И если они согласны, мы можем проводить душепопечение с такими людьми. Вот, мы можем наставлять их на основании Божьего слова, с надеждой, что они будут применять эту истину в своей жизни.
And we'll talk more about that later in the lesson, about how we do that, how do we help people change.
You mean if they have psychiatric problems too?
Yeah, sometimes it can seem overwhelming, you know, like this situation. But we'll talk about, okay, how would we start helping somebody?
И вот такие ситуации, когда уже есть непосредственно какие-то болезни, связанные с психическим здоровьем, это ну, может казаться, что ситуация очень сложная и трудно консультировать таких людей. Вот. Но мы поговорим немного об этом еще позже. An abusive husband in...
Yeah, a Christian husband who's abusive towards his unbelieving wife.
Но вернемся к ситуации, когда проявляет насилие муж-христианин к жене, которая является неверующей.
And what you will find in counseling is it's very hopeful and helpful if people are willing to get counsel.
В душепопечении можно увидеть, что если оба соглашаются пройти такое консультирование и душепопечение, то это очень хорошо, это дает очень большие надежды. Очень сложно помочь кому-либо измениться, если они не хотят вас слушать, не хотят принимать вашу
помощь.
Но как мы видели в 1 Петра 3 главе, даже если жена неверующая, муж должен относиться к ней, как Христос относится к ней.
His practice of how he lives should back up his confession that I'm a believer.
То, каким образом он живет, должен отражать и подтверждать то, что он является христианином.
And often in counseling it's almost like an onion where it has many layers.
И в консультировании очень часто ситуация, когда вот ситуация раскрывается вот как чешуйки, как части лука отслаиваются, так как появляются какие-то новые стороны при консультировании семей.
Why
почему муж такой злой? Что происходит в его сердце?
Really
чему он на самом деле поклоняется?
And so, later this week, as we deal with the heart and issues of the heart, we have to try to peel the layers and get to the core issue. This is a Christian husband, and yet he's sinning seriously against his wife, his unbelieving wife.
И вот в течение этой недели мы будем разбираться с тем, как доходить до глубины проблемы, до глубины проблемы в сердце, отслаивать эти чешуйки, потому что муж утверждает, что он является христианином, но почему же он ведет себя так жестоко?
The next one you see there is so that was Christian husband unbelieving. Now we're B2B where it's Christian
husband and
unbelieving wife. Oh yeah, and it's
and the wife is
okay. Something that they say is that abusers are people who have low self-esteem.
Вот дальше мы перейдем к ситуации, когда христианин муж, жена неверующая, и жена проявляет насилие. Очень часто говорят, что люди, которые жестоки, которые проявляют насилие, у них заниженная самооценка.
So the professionals or in the psychological books, they'll say people think lowly of themselves, and this is why they try to exercise authority and abuse the other person.
И часто психологи в книгах по психологии говорится о том, что люди, которые проявляют насилие, у них низкая самооценка. И вот через проявление насилия они пытаются вот реализоваться и пытаются проявить свой авторитет, свою силу и власть. Но когда мы рассматриваем эту проблему через призму Писания, можно увидеть, что такие люди, наоборот, имеют очень высокую оценку, самооценку. Они полны гордости. И они превозносят себя над другими людьми. И не служат другим людям.
Husband and a Christian wife, an abusive husband who is not a believer, and then you have a Christian wife. That's the next one here, 2C.
Может быть ситуация, это вот второй пункт C, когда в семье неверующий муж, жена, христианка и проявляет насилие муж.
This is a very common counseling scenario.
Вот такая ситуация очень часто встречается при душепопечении.
Husband gets angry, and perhaps there's he's using alcohol that's fueling his anger also.
Муж становится очень раздражительным, он проявляет гнев. Часто, возможно, это сопровождается еще и злоупотреблением алкоголя.
And perhaps her faith in Jesus is enough to make him angry.
И, возможно, его злит еще и вера во Христа и его жены. В такой ситуации жена должна помнить, что ее хранит и защищает Господь, ее может поддержать и защитить церковь, а также светские власти.
Let's look at Psalm 55.
Давайте посмотрим Псалом 54. In Russian. Псалом 54. Verses. Первого по восьмой стихи. 54-й псалом с первого по восьмой. «Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня». Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря и от бури. Здесь Давид изливает свое сердце пред Богом. Он искренне признает перед Богом свои страхи, все переживания, которые он испытывает. В восьмом стихе он говорит, я бы поспешил укрыться. И в первую очередь Господь является нашим убежищем. Но жена христианка также должна знать, что и церковь является убежищем. Что пастыри и лидеры церкви искренне заботятся о ней. И если ее жизни угрожает опасность, совершенно нормально. Я, так происходит в Соединенных Штатах, и я думаю, что также и здесь, в России, она может обратиться в полицию. Для нее это не будет являться грехом. Муж должен понести последствия такого своего поведения. Господь установил власти, Господь установил над нами такие вот власти. И нам не стоит говорить, что жена должна сразу уходить из дому. Но совершенно нормально, если существует угроза, на какое-то время уйти из дому и попытаться уже, вот, не находясь дома, рядом с ним, пытаться обращаться к нему.
And the last category here is unbelieving husband, Christian wife. So here's the abusive wife. And again, we've already addressed this briefly, but it's very rare that this happens, but it can happen.
И последняя ситуация, которая может встречаться, это когда христианкой в семье является жена, и она же проявляет насилие. Как я уже говорил, такие ситуации очень редко встречаются, но тем не менее они имеют место.
Most unbelieving husbands, because they don't have the Holy Spirit giving them self-control, they're going to return the violence. If a Christian wife is going to be violent, they'll be violent right back.
И чаще всего, так как у мужей нету Святого Духа, они будут проявлять насилие в ответ на проявление насилия со стороны жены.
Or he'll just leave and he'll flee the
И he will most likely flee the marriage.
Yeah, if he doesn't return the violence, he could do that, or he might just take it.
Либо, если он не проявляет насилия в ответ, он просто будет желать развестись с женой.
So, number three is the abuser in the unbelieving home. Is that
Третий вариант – это когда в семье и муж, и жена не христиане, вот, и насилие проявляет муж.
So this is what we call pre-counseling. This is what we must do first. We must evangelize.
И вот для таких ситуаций мы используем так называемое предварительное консультирование, когда мы должны благовествовать таким людям. Если мы на самом деле проявляем к ним сострадание, мы понимаем, что у них нет способностей измениться без Христа. И когда мы общаемся с ними, мы выступаем в роли посланников, направляя их к нашему Спасителю Иисусу Христу.
Where people do not repent, they do not trust in Christ, but they continue to ask for counsel.
И в наших, вот у меня были такие ситуации, когда люди не каялись, не приходили к Богу, но продолжали приходить на душепопечение и просить вот о таких вот встречах.
So what would you do in a situation like that?
Как бы вы поступили в такой ситуации? If he has a desire to, they have a desire to come. We need to keep using these situations to share the gospel with them. Точно.
That's what we say. Hey, they're coming to us, and they're asking for help. Every meeting will begin with the gospel. And then we'll talk about other things as well.
И да, именно так мы должны поступать. Если они хотят приходить, каждую нашу встречу мы будем начинать с благовестия и применять, давать им другие советы.
So it's a wonderful opportunity to continue to point them to Christ and to make sure that they cannot please God and they're not going to truly change for God's glory if they don't trust in Jesus.
Мы можем продолжать использовать такие ситуации, чтобы говорить им о том, что они не могут по-настоящему быть угодными Богу. Они не могут изменяться, если они не имеют отношения с Богом.
So,
в Америке это часто практика, что неверующие люди к пастору обращаются, когда проблемы с ними.
I don't think it's common that they come to the church, but if you're in your community,
я не думаю, что часто происходит так, что люди именно подходят вот к пастору церкви.
And maybe they're your neighbor, maybe you began a relationship at the store.
Но возможно такой ситуации, что вот в конкретно вот среди соседей происходит общение, и вы с кем-то знакомитесь или начинаете общаться где-то, ну, к примеру, в магазине.
So, then, you know, they trust you and they're coming to you, but it's not common that someone just comes knocking on the door.
Они могут доверять вам и вот через вот такое общение впоследствии приходить. Вот. Ну, конечно, это нечастая ситуация, когда приходит неверующий к пастору. Давайте перейдем к следующей части нашей темы, которая называется «Причиняемая боль и цель душепопечения при насилии в семье». Первый вопрос. Что же говорят о наставничестве в ситуации насилия, психологи и интеграционалисты. Они говорят о том, что цель остановить насилие. Да, то есть в некоторых местах тут будут пропуски. Вот, просто внимательно вставляйте туда. Они говорят о том, что цель консультирования – остановить насилие или вот причиняемую боль.
Who are integrationists?
Хороший вопрос.
So integrationists are, okay, so you have unbelieving psychologists. But then integrationists are believers who take psychology and then they try to take scripture and mix it together.
Интеграционисты – это люди, которые пытаются совместить психологию со Словом Божьим или вот как-то применить Писание к психологии. Понимаете? Да, да.
So psychology plus the word of God.
Basically, they're saying this is not good enough. The Bible's not good enough.
Интеграционисты фактически говорят, что Божьего слова недостаточно.
So they turn to psychology and they try to mix it in.
И тогда они обращаются к психологии и пытаются все это вот смешать и применить вместе.
And they say, okay, so the goal is to stop the hurt, so you have to assert yourself.
Они говорят, целью является остановить причиняемую боль, и вам необходимо научиться быть уверенным в себе.
So, for example, you have an unbelieving, abusive husband, He's abusing a Christian wife.
Допустим, ситуация, когда муж неверующий, он проявляет насилие, жена является христианкой.
And she's going to assert herself and give him ultimatums, you know, give him warnings and that he's going to have consequences if he doesn't stop.
Она вот может практически применять вот такую вот уверенность и говорить ему о том, что вот ты понесешь последствия, вот будут какие-то там результаты твоего поведения. Скорее всего, что это произведет в муже? Каким образом он будет себя чувствовать, если так будет говорить жена?
He'll become more aggressive.
Yeah, he'll be more. He get more angry, you know. Oh, you want to fight? Okay, let's fight.
Где хочешь драться, хочешь дальше спорить? Давай будем.
And so they say the goal number one is to stop hurt, and secondly, their goal is to stop the harm.
Они говорят о том, что нужно to stop the harm and
The pain, the.
And what? And the second one?
Yeah, their goal. The second fill in.
It's tough, tough love. For B, it's tough love.
Okay, so we already talked about that. Tough love, ultimatums. Okay, here. So they say you need to take control of your life. Don't be submissive.
То есть вот в пункте B, когда она как бы начинает указывать, что нужно ему делать и что вот он понесет последствия, это так называемые принципы жестокой любви. Либо же она может взять свою жизнь под контроль, взять ситуацию в свои руки. Но это также, скорее всего, будет провоцировать еще больше агрессии.
So secondly, their goal is to stop the harm.
Вторая цель — прекратить причиняемую боль. Они могут говорить женщине в такой ситуации, что она может скрыться, убежать куда-то. Помните, вот я раньше сказала, что, возможно, ей нужно пойти в церковь, обратиться к церкви.
Escaping to a shelter for abused women, they're not going to open the scriptures to her.
Но, например, если женщина куда-то убегает в какое-то специальное учреждение для таких людей, они не предложат ей ответ в Писание, то есть они не откроют перед ней Библию.
And in America, what they do is they would show the women videos of very violent abuse. And they would say, this is what's going to happen. If you stay in this marriage, this is what you're going to have the rest of your life.
И вот в Америке, как правило, когда попадают в такие специальные учреждения, они показывают различные видео с ситуациями, каким образом может заканчиваться ситуация насилия. То есть они могут давать примеры еще большего насилия в семье.
They say you need to separate from your spouse.
И они говорят, что вам необходимо развестись со своим супругом.
Or the next step, you need to divorce your spouse.
Да, то есть либо на время расстаться, либо развестись с супругом.
And they never talk about winning the abuser over to Christ. You know, they never talk about evangelizing and trying to win this abuser faith in Christ for God's glory.
В таких учреждениях они никогда не говорят о том, что женщине нужно постараться привести такого мужа жестокого ко Христу, чтобы он уверовал в Иисуса.
And their goal in the counseling it recognizes no difference between the distinct type of homes where you have Christian husband, Christian wife, you know, all those types that I shared with you.
Вот при консультировании, которое человек может получать у психологов или интеграционистов, в том, что такие люди, они не проводят различия между разными типами семей, о которых мы с вами уже поговорили.
So their goal in counseling is primarily the health of the person who's abused.
Цель таких людей в вот консультировании – это прежде всего забота о здоровье жертвы насилия.
And we need to talk about what does the Bible say is the ultimate goal.
Нам же нужно говорить о том, какова цель душепопечения, которую мы видим в Библии. И я отвечу вам на этот вопрос. Мы поговорим о цели, которая в Писании видна, после перерыва.